Сегодня 44-е занятие с цикла. Так, сдвинуться, чтобы не было преграды. Все в порядке. Значит, сегодня продолжение прошлой темы. В тот раз мы говорили о том, о ожидании Мешиах. Сегодня речь пойдет о... Ну, мы ждем, а что задерживает? Так развитие линии в Геморре. Сегодня речь пойдет о том, что задерживает его приход. Вещь, в общем-то, актуальная. Давайте начнем изучение Геморры. Омар Рав, Рав сказал, закончились все сроки, вещь теперь зависит только от тешувы и хороших поступков. Ну, давайте остановимся в чтении Геморры, посмотрим, что здесь произошло. Нам дана причина. Мы знаем теперь, если, например, человек идет домой, сядет за стол, и вот начнут они обсуждать. Почему Мешиах не приходит? Время идет, люди предсказывают, он все не приходит. А такой скажет, что я был сегодня на занятии, там сказано в Геморре сразу. Объяснено, почему. Не приходит, потому что народ не сделал тешуву, и дела не соответствующие. Да, собеседник так почешет за ухом и скажет, дело плохо, так можно ждать бесконечности. Когда Исраил сделает тешуву, вроде к тому не идет. И вот тот, который был на занятии, на лекции, что он сможет ответить? Разведет руками? Значит, почему вот такой разговор? Что тот, который был на занятии, он из-за того, что Рав сказал, воспринял это как информацию. Это неправильный подход к изучению, в чтении Талмуд. Мудрецы Хохамим не сообщают, то есть речь идет не о информации, речь идет. Они говорят нечто, что требует понимания. Если относишься к тому, что вот читаешь в Геморре, скажем, к тому, что приход Мешиах зависит Геула от Тешувы и Маасим Товим, воспринимаешь это как факт данный, как информацию, в этом, в общем-то, неуважение на самом деле к Талмиду Хохамим, мудрецам. Формально, ну, конечно, человек уважает. Он цитирует Геморру, цитирует Мидраш на занятии. Но здесь, так сказать, если он говорит, что разница между ним и тем, кто его учит, вот в Геморре, Рав, скажем, только в том, что один знает больше, сообщил мне информацию, а теперь я тоже знаю. Мы знаем одинаково. Неуважение к Торе. Надо прекрасно, значит, надо понимать, хорошо себе усвоить разницу, что разница между нами и теми, которые, значит, стояли вот так, тогда высоко и писали Геморру, не только в информации они знали больше. Там был другой уровень понимания. Когда это есть, тогда действительно такое отношение к Геморре, тогда внутреннее уважение к Торе человек проявляет. Не то, что стоит с ним на одной доске. Разница, он просто знает больше. Больше классов окончил. Ну хорошо, это вступление. А сейчас мы начнем изучать, что здесь имеется в виду. Ну, первое, Рав сказал, что кончились сроки. Были сроки. Эта идея однажды уже нами прорабатывалась, что это за сроки. А Кодыш Борух устанавливал, вот в таком-то году, в такой-то день должен прийти. Что это значит? Не просто пусть будет вот так. Значит, была определенная программа запущена в мире, которая вела и должна была кончиться в этот день, прихода Мешиах. День наступал, дальше он смотрел, что происходит на земле. Ситуация не была благоприятной, то есть не было сосуда, который мог принять этот приход. Не приходил. Другой срок. Значит, другая программа развивается. Оттуда мы видим, что нет такого, что Акудаш Бороху решил что-то, и все. Ничего его с этого не сдвинет. Мир не так работает. Он устроил управление миром на другой основе. Был один срок, он установил. Ну что ж, нет, если этот срок не будет, так он будет другой срок, будет другая программа, третья и так далее. Сколько-то их было. Первое, что надо понять. Нет такого предсказанного и точка. Есть место движения. Дальше читаем. Дальше говорится, что это уже кончились те программы, сроки прошли, и теперь все зависит от тешувы. значит, запущена какая-то новая программа. Имя которой Тешува. Нет срока. Сроки были. Это то, что Рав сказал. Здесь возникает вопрос. Сейчас зависит Тешува от хороших действий, а раньше? Раньше, выходит, от этого не зависело. Но все различие между вот этой последней программой и тем, что было раньше, это то, что вот сейчас зависит от Тешувы. А раньше можно было лететь без Тешувы. Почему? Смотрите, срок проходил, значит, люди не были готовы. Тогда в чем разница между тогда и сейчас? Сейчас не готовы и тогда не готовы. Если бы тогда были готовы, срок бы прошел. То есть он бы пришел. Он не пришел, значит, люди не были готовы. Сейчас тоже не готовы. Но сейчас это зависит от Тешувы. В чем разница? Это вопрос. С этого на самом деле Рав сказал утверждение, и вот надо понять, что же он имеет в виду. Не информация, это понимание уже. Когда мы смотрим на то, что Рав сказал, мы, как я все время делаю упор на Тешува, он сказал больше. Майсим Товим тоже, хорошие дела, поступки. Он, так сказать, что здесь добавлено? На что, так сказать, воздействуют хорошие поступки? Что они совершают? Что происходит в результате? Один человек сделал хорошее что-то другому. То есть мы говорим о хороших поступках в отношении между людьми. Хорошие поступки могут быть по отношению к Шамаям тоже, к небу. Свод, Аверот – это плохие поступки. Но будем говорить о людях сначала. Человек сделал кому-то хорошо. Ему тоже хорошо от этого. Хорошо делать хорошее. И тому приятно. Но то, что двум людям стало приятно, еще мир не изменится, еще их не придет от этого. Это нечто иное. Поступок, он не ограничивается рамками видимыми. Приятно сделал человеку, хорошо сделал, помог. Тем более, есть что кушать, например. Поступок имеет влияние на духовную среду. Влияние на духовное пространство. Вот это Рав имеет в виду. Тешува мало действия, потому что одна тешува не изменит духовного пространства. Нужно еще действия, поступки. Значит, что такое духовное пространство? Мы много раз про это говорили. Уже термин этот так прививку вошел уже. Но что это такое? Посмотрим на человека, на его как бы внутренний мир. От чего он зависит? У человека есть качества, это характеры. Они могут быть хорошими и не очень хорошими, могут быть плохими. Почему? Потому что там еще есть такие две вещи у него, как есть ртов и яйцера. Так, к хорошему тяга к плохому. Если имеет власть, силу яйцерара, тогда качество становится, может стать негативным. Например, ненависть вместо любви, жадность вместо доброты, в смысле цедака. Дальше, что еще влияет на внутренний мир? Ну, у человека есть определенные инстинкты, потребности. Тело хочет одного, тело хочет другого. Мировоззрение определенно оказывает влияние. В правом лагере человек, или в левом лагере человек, или в центре, с кем он. Это определяет круг его общения, и происходит влияние на внутренний мир. Еще какие-то факторы есть. Этот внутренний мир, который складывается от влияния множества факторов, это есть духовное поле человека. Он представляет из себя в пространстве, не физическом. Также и для народа в целом. Есть понятие духовное пространство, то, что складывается из присутствия его представителей, представителей народа, людей. Каждый вносит свою лепту, каждая группа вносит свою лепту. И вот так как в человеке все переплетено, это одна система. Это всем очевидно, что у человека это одна система. Одно качество связано с другим. Есть хорошее качество, есть плохое, но они связаны. Это кристально ясно внутри человека. Никто не будет оспариваться. Когда начинается разговор о духовном пространстве народа, это уже перестает пониматься. Это уже разное. Есть левое, есть правое. Есть центр. У каждого свой путь. И столкновение лбами. Пока один не уничтожит другого. Где это общее духовное пространство? Где эта реальность? Я справа, а я слева. Нет реальности. Я сошел немножко с ума. Я не тот, который говорит, что все должно быть как бы идеально и прочее. Были лекции на тему ненависть среди евреев. этот вопрос прорабатывался. Есть помимо этого, есть концепция такая, духовное пространство народа. Если занятие имеет силу. Хорошо. Так. Так вот, что получается? В настоящее время требуется тешува и маасим тоэм, чтобы изменить это духовное пространство. Иначе Мешиах не придет. Препятствие серьезное и не позволяет, вот нет сосуда, который примет. Уже тешува и маасим тоэм. В то время, когда были назначены сроки, можно было обойтись без этого тешува и маасим тоэм. А почему? Тоже мир был не на уровне. Есть разный уровень, не на уровне. Есть плотное сопротивление, есть слегка. Если слегка, можно войти. Может свет войти. Если оно плотное, изменяй пространство. Вот разница между временами. Один из примеров — царь Мелех Исраэль Иеровоам. Он мог быть так и с Мешиах. Он пошел по другому пути. Я ссылаюсь на Рамхаль сейчас. А пошел по пути Авода Зара, взял тельцов двух. И народ повел за собой. Не весь, конечно, но часть народа. Все. Ворота были закрыты. Но если б не это, программа работала бы. И он бы мог прийти в то время. Сейчас иное время, говорит Рав. Все времена кончились. Ситуация иная. Для того, чтобы он сейчас пришел, нужна тешува и маасим тоэм. Изменение духовного пространства. Вот что задерживает. Ну, здесь, так сказать, возникает вот этот вопрос. Ну, так может дать до бесконечности. А все понимают, что он все-таки придет. Это в Торе сказано. И Рав тоже с этим согласен. Как согласовать его утверждение с реальностью? Ну, вопрос. Вопрос на понимание, как понимать то, что он сказал. Что оно должно не противоречить реальности. Значит, пока у нас нет здесь знак вопроса. Двинемся дальше в Геморе. Оказывается, не все с ним согласны. Есть другое мнение в Геморе, которое считает, что приход Избавителя Мешиах не будет зависеть от тешувы и маасим тоэм. Представляете? Мы-то как привыкли, как в школе учили в третьем классе. Без тешувы ничего не будет. Без маасим тоэм. Ну, тешува, все, тогда придет. Сейчас будет иное мнение. Давайте читать. Сказал ему Шмуил. Ну, это имеет другое мнение. Достаточно, что были авейлут. Это авейлус, когда человек, значит, у него близкий родственник умирает, он сидит в авейлусе. Страдания по умершему. Народ стоял вот этих авейлус. То мы отсюда видим, из этих трех слов, трех-четырех. Достаточно вот этого состояния, в котором Раша объясняет, народ находится в галуте, в страданиях. Этот человек страдает, а душа страдает. Чего-то не физическое страдание, а страдание души. Сурин, который приходит в галуте за счет того, что душа страдала. Иначе надо понимать, что физическое страдание — это то, что было в Германии, в Европе. Были страдания духовные, тоже душевные. Но не только к ним сводятся. Всякий тип вот этих, так сказать, страданий, сурин, это того, чего достаточно, чтобы подготовить этот сосуд, который может принять Мешиах. Вот мнение Шму. Ну, достаточно. В чем спор? Рав говорит, надо очищать духовное пространство. Как? Тешува и маасим тоэм. Мол говорит, исурим, страдания, они тоже очищают. Потом вопрос. Они не говорят, не спорят о том, что нужно, чтобы Мешиах пришел. Они согласны. Нужно, чтобы было духовное пространство, которое может это принять. Из этого он не придет. Но вопрос, так сказать, как оно будет подготовлено, за счет чего? Тут уже разногласие. Рав считает, что без тешувы не обойтись. Что это, по сути, меняет духовное пространство. По сути. Сурим не будет работать. То есть он согласен, что есть сурим, но это еще не приведет Мешиах. А Шмуль считает по-иному. Это первая прикидка к тому, в чем у них махлоки. Сейчас мы будем дальше изучать Гемору, которая будет прояснять, на самом деле, углубить наше понимание, в чем здесь суть. Гемора говорит, что махлокет между Рав и Шмуль такая же, как махлокет Тануэм. Тануэм — это те мудрецы, которые жили раньше, до них. Здесь разница примерно в 200 лет. чуть меньше. Так, секунду. Прежде чем идти вот дальше в Геморе, такой, значит, момент важный, который следует понимать здесь. Значит, Раб говорит о том, что все зависит от Тешувы Маасим Товим, а Шмул от Исурим. Кто должен сделать Тешуву? Ам Исраил. На кого идут Исурим? На Ам Исраил. А где другие народы? Где они? Ведь Мишель должен прийти в мир. Там помимо нас еще бродят какие-то, так сказать, преобразования. У Масхавилам, а где они? Где, что, им не надо делать Тешуву? А где их Исурим? Это не принимается в расчет? Да, не принимается. А их столько много. А что, они не влияют на духовное пространство? Влияют. Но на то, что происходит наверху, они не влияют. У нас были занятия, когда мы говорили, что они влияют, вот их отношения, народ и их покровитель наверху. Да. На общее движение, так сказать, пространства они никакого влияния не оказывают. Это было от них взято в сторону. Остался Исраил и Хакодеш Борух. Поэтому, когда речь идет вот о приходе Мешиах, к чему идет такое духовное пространство человечества, имеется в виду, к чему идет духовное пространство народа одного. Как он разберется с остальными, разберется. Но это в расчет не принимается. Подтверждение Гемора тому, о чем шла речь раньше, что отношение на верхний, то есть влияние на верхний мир только там и строил сейчас. Здесь мы в Геморе видим это подтверждение тому. На примере прихода Мешиах. Значит, теперь Гемора говорит о том, что Махлойкис между Рав и Шмул, как Махлойкис Таноим, приводит это Махлойкис. Равилот Элезер сказал, им Исроэлоса Тешува, если Исроэл сделает Тешува, будет Геула. Если нет, не будет Геула. Это похоже на то, что Рав говорит, все зависит от Тешувы. Но здесь сказано больше, вообще не будет Геула. Ты уже становится, начинаешь дрожать, уже как это так. А вообще в Торе сказано, в Хумаше сказано, что будет Геула. Ну, мудрец сказал, надо понимать, что он имел в виду, не надо смотреть буквально. Вот сказал, значит, так и есть. Сказал, так и есть, файн. Но ведь что он имел в виду при этом? Есть другое мнение. Сказал ему Раби Йошуа, если Исроил не сделает Тешуву, не будет Геулы? Как бы вопрос с недоумением. Не может такого быть, Геула будет. Элла только, то вот Исроил... Как же придет без Тешувы, если Исраил не сделает Тешувы? Акодеш Борох Маамит Лахем, Мелах, Акодеш Борох установит царя над ними, который будет иметь гезерот, декреты Кашоус, тяжелые, ты Аман. Он Аман был. Действительно, в Пурим народ сделал Тешувы моментально. 3 дня постились, и, так сказать, все, была Тешува. Это вот то, что ответил Раби Йошуа. Вот мы видим здесь добавление. Ну, Раби Лезер, он идет как Шму, как Рав, все зависит от Тешувы. А Раби Йошуа, он придерживается точки зрения Шму. Даже если не сделает Тешувы, все равно придет Мешиах. Как? Он сказал за счет Исурим. Вот. Здесь вот добавление. Мало того, сделает Тешувы, но как? Из-за страха. И там духовное пространство должно быть изменено так, что должна быть Тешува, теперь мы это видим. Даже согласно Шму. Вопрос только, как прийти к этой Тешуве? Либо из-за страха, либо по доброй воле. Самим, без этого насилия сверху. В этом же спор. Пример первой Геулы, когда все, там, значит, была Тешува или нет. Был назначен срок. 210 лет, ни днем позже, ни днем раньше. Здесь, когда Раби Йошуа говорит, что ну, дело не в Тешуве, дело в том, что пошлет Акодеш Борох вот этого царя, и народ сделает Тешуву. То есть речь идет о сроке. Он назначил срок. Все сроки уже прошли. В этом нет спора. Но потом будет назначен срок, который уже не будет зависеть от ситуации на земле, в каком-то смысле, как раньше. Не соответствует ситуации с землей, пошли дальше к следующему сроку. Нет? К следующему. Сейчас, в конце нет, будет назначен срок, последний. И если не будет готов народ к тому моменту, его заставят. Как? Ну, сделать такие невыносимые условия, что придется. Это, конечно, не тот вариант, который хочется иметь. Знаете, это себя вынуждают. Мы не привыкли, мы не так мыслим сейчас. Как нас можно вынудить? У нас выборы будут, мы можем, у нас ракета есть в крайнем случае, там еще куда-то. Кто нас сверху может вынудить? Я не знаю, чем кончится. Кто из них прав, Раби Шо или Раби Лозер, или Эзер? Вариант Раби Шо, он, так сказать, менее желательный, но у нас не, так сказать, ладно. Так вот, в этом спор. Есть срок или нет срока? Один момент спора. Теперь, в чем позиция Раби Лезер и, соответственно, Рав, которые говорят, что все зависит от Ишува, и вопрос, не к тому дело идет, наоборот, все хуже и хуже становится. Где реальность в этом? С точки зрения Раби Шо и Шмул, реальность понятна. У нас были примеры, вот Аман, потом в Мицраим тоже был срок, я Кодош Борху вывел. И были люди, которые пошли за ним, а кто не хотел, то те остались, и все. Так этот вопрос там был решен. Остались в Мицраим, все. Вот те, которые пошли, они были готовы к тому, чтобы идти. Он так сделал, и все. Чудеса были, люди пошли за Моше Рабейну. Это понятно. Но вот как понять с точки зрения Рав или Раби Лезер, Тешува, где она? Что я вот в чем. Допущена программа Тешува. Значит, события так развиваются, что народ движется в эту сторону. Хочет он того или нет. Так складываются события. Пример. Вот человек, предположим, украл. Или другое, что не так сделал. Его посадили в тюрьму. Или под следствие. Только посадили под следствие, он говорит, о, все, больше я так делать не буду. До меня дошло. А другой нет. Он найдет способ выйти сухим из воды и потом начнет критиковать правительство при этом еще. Всем понятно, о ком я говорю. Все, кто живет в Израиле. Вот человек поставил обстоятельства. И он действует. Один так поступит, из-за обстоятельств другой по-другому. Так идет только развитие. А Кодош Борху так подстраивает обстоятельства, что человек ставится перед выбором, куда повернуться. Это его добровольный выбор. Он может повернуться или вправо, или влево. Повернул вправо. Ну хорошо, сделал то, что значит. Не дошло до тебя, повернул влево. События так развиваются, что он снова будет поставлен перед этим выбором. Но уже это как более серьезно. Ему снова придется выбирать. И опять выбор. Это вот точка зрения Рав и Раби Лезер. Народу дан выбор. Срока нет. Не то, что Хакодош Борух установил, и все. Нет. Он работает с миром по-иному. Двигаешься, двигайся. Я двигаюсь вместе с тобой. Лежу с событиями. Если не оставил. В каждый момент у тебя есть выбор. Куда идти? Я тебя не диктую, как поступить. Все зависит от Шамая. Все зависит от Шамая. Все от него зависит. Вот лозунги, которые мы слышим. Не так? Гемора говорит, мы это несколько раз уже говорили, Гемора Брахот. Кол бедей Шамаем, хуцла мирс Шамаем. Все в руках небес, за исключением страха перед ним, имеется в виду Бехира, есть выбор. Как могут люди мыслить вот такой, в таком направлении, все зависит от Кодош Борух, от людей ничего не зависит. Они идут против Талмуд просто. Ну, их так научили. Они ходили, читали книги, их так научили. Да, их так научили. Я встретил в Талмуде по-другому, тебе объяснили, что это не так. Ну так меняй свою точку зрения, по крайней мере. Зачем быть таким упрямым? И вот здесь тоже подтверждение, уже другая Гемора, Гемора Санхедрин, которая тоже про это говорит. Ты шува человека, не хочешь, двигайся дальше, я тебя не заставляю. Но он подводит события так, что в конце концов это случится. Он сильнее, это у него сомнение. Просто как он работает с миром? В этом вопрос. В этом и спор. В принципе, конечно, Раби Шува согласен с тем, что все, что ты Шува, так все было. Но на каком-то этапе, на последнем этапе, все будет решаться за счет вот этого срока. И все. Ты Шува будет навязана. Нет, она никогда не будет навязана. Даже по Раби Шува, она будет навязана только вот в такой экстремальной ситуации, срока уже. А до этого, нет, двигайся. И надо хорошо понять, что у человека есть движение в этом мире. В то же время правит миром, конечно, Хакодош Борух. И, конечно, бывают ситуации, когда Тешува нет, выбора просто нет. Таких тоже много ситуаций бывает у человека. Так и нет однообразия в этом его управлении миром. Понимаете, все сложно. Это вот один момент Махлокис. И второй момент Махлокис, заметьте. А Раби Йошуа не говорит о Майсим Товим. Только Тешува. Мы говорили о том, чтобы изменить духовное пространство. Это необходимо, чтобы Машиах пришел. Мало одной Тешувы, нужно еще действие. Что определяет внутренний мир человека? Разве только Тешува? Какие у него качества? Вот что главное. Так и в духовном пространстве важно очень действие. Поэтому Раби говорит о том, как люди поступают. Люди поступают согласно им качеству. Как же Раби Йошуа говорит, что вот Тешува и все, действий не надо. Вот вторая махлокец здесь, тоже очень важная. Значит, по-видимому, спор вот в чем. Согласно Раби Йошуа, если народ делает Тешуву, этого достаточно того, чтобы вошел свет. То это духовное пространство. И что дальше будет? Качество будет меняться. Свет, пришедший в духовное пространство, как свет, входит в комнату, было темно, он освещает эту комнату. Знаете, когда в кинотеатре сидишь, вот постепенно можно сделать освещение. Не сразу, постепенно. Но главное, чтобы свет вошел, а дальше он будет распространяться. Это точка зрения Раби Йошуа. Рав считает по-другому. Надо менять пространство. Без этого свет не войдет. На самом деле в человеке тоже так же. Вот можно посмотреть на человека. Как-то, каким-то образом, скажем, изучает Тору, хорошо изучает внутреннюю часть Торы, пошел, и ему приходит свет сверху. А что с качествами? Свет будет влиять на эти качества. На самом деле так происходит. Способ как бы изменения внутреннего мира не локально, человек борется вот с этим своим недостатком, с тем и с третьим, он просто пускает себе свет сверху. Это влияет на качество. Почему? Что этот свет, который входит, он бьет по этому ятерара, ретируется. А он и есть причина этих негативных качеств. Это один способ. Второй способ. Как этот свет может войти, если нет сосуда, который... Сосуд-то темный. Правило такое. Значит, в грязную чашку не наливают чистую воду. Так мир устроен. Есть два угла зрения. И тот, и этот. Оба, в общем-то, имеют место. Это вторая махлокет здесь. Есть срок или нет, и за счет чего будет происходить это очищение от духовного пространства. Теперь Гемора дальше будет разбирать эти концепции, и мы сейчас будем дальше изучать. Значит, каждый из Таноем, и Раби Лезер, и Раби Йошуа, они приводят подтверждение из пророков. Подтверждение для своей точки зрения. Ну, сейчас мы пойдем по этим подтверждениям. Первый Раби Лезер, он приводит пасук из Ирмияу. Это третий перек, пасук 22. Пасук говорит следующее. «Возвратитесь, сыны-отступники, и я исцелю необузданность вашу». Что мы видим из этого пасук? Приход Мишии зависит от Тешувы. От вас зависит. Возвратитесь. Нет такого, что я вам навяжу возвращение. Когда навязываешь возвращение, то не надо говорить «возвратитесь». Понимаете? Возвращается и все, им сказано. Он поворачивает и идет в ту сторону, куда надо, как корову, которую ведут к водопою. А здесь нет. Говорится «возвратитесь, отступники». Пожалуйста, порой говорит, он со мной согласен, и с тобой. И заметьте, что здесь сказано. «И я исцелю необузданность вашу, исцелю». Речь идет об исцелении. Когда пока человек не возвратился, он больной выходит. Хорошо, пророк это сказал, very nice. Но давайте посмотрим на наше поколение. Кто думает, что о том, что он болен? А не сделали тешуву, значит, больны. Так пророк говорит. Люди, которые живут, они не замечают, что они больны. Это естественно. Сумасшедший не замечает, что он сумасшедший. Он думает, что другие сумасшедшие, здоровые. На самом деле, значит, поколение больное. Не только наше поколение. В 20 веке тоже были больными. Теперь продолжение 20-го мы оба застали. Болезнь те же самые. Название болезни. Ну, их полно. Сина, ненависть. Определенно болезнь. Поверхностность. Это очень глубокая болезнь. А все этим заражено. Просто все. И дальше можно будет перегибать пальцы и руки. Так пальцев на руке не хватит, чтобы перечислить все болезни, которыми люди больны. И вот это исцеление, оно не в руках людей. Оно не в руках людей. Что говорит пророк? Вернетесь, и я вас исцелю. Всевышний исцелит. Не значит, что человек сам себя не может исцелить от этих недостатков. Конечно, может. Но речь идет о духовном пространстве. народа. Вот о чем речь. Тут исцеления не будет. Когда будет Тешува и придет Всевышний, когда Мешиах спустится, тогда будет уже исцеление. Эту тему можно развивать. И, так сказать, в оценке той ситуации, которая сейчас есть. Но я сейчас не буду идти в эту сторону. Так, в раз это отложим. В этот момент, что исцеление зависит от Геулы, на самом деле прослежено в том, что мы говорим 3 раза в день. Может быть, не отдаем себе этот отчет, но посмотрите на брахот. Браха про здоровье, рифуа. Какая ей предшествует? Гуэйл Исраэл, про Геулу. Вот, пожалуйста, выздоровление, если кто думает, что когда он говорит, что браха выздоровления имеет в виду, браха имеет в виду только физическое выздоровление, ошибается. Не только там сказано, я говорю. Но теперь, когда оно будет, перед этим есть кое Геулы, предыдущая браха. Поэтому хахоми поставили одну вслед за другой. Коэх Геулы дает, он помогает следующей брахе. Но есть такая последовательность. И вот здесь в пророке это сказано прямо. Я раз подчеркиваю, что личный путь иной. Не обязательно ждать прихода Мешиаха, чтобы избавиться от ненависти к другому человеку. Значит, это вот тот посыл, который привел Раби Элиэзер. Значит, Раби Йошуа, он приводит другой посыл. Он приводит посыл из Ишая. Это 52-й перек, 3-й пасук. Нет, Ишая, Шиова. Пасук говорит следующее. Ибо так сказал Ашем. Даром проданы были вы, и не за деньги избавлены будете. Что этот пасук он привел, о чем здесь говорится? О том, что проданы вы были даром. Проданы, это значит, пошли в рабство. И не за деньги будете выкуплены. Гула придет тоже не за деньги. Мы с вами ничего не надо платить. Нам ничего делать не надо будет. Бесплатно. Не надо будет делать Тешувым, Асимтовим. А кой уж Боруху возьмет и выведет вас. Читаем дальше, что здесь говорится, как идея развивается. Ибо так сказал Ашем Элоким. В Египет спускался народ мой сначала, чтобы жить там. Вот видите, идет ссылка на Египет. Египет, Геула, Египет из Мицраим была не за счет Тешувы и Майсим Тойм, а какой же Бог вывел, был срок, и все, их вывели. И ныне, то мне здесь, слово Ашем, если народ мой за даром, правители ее вопиют, слово Ашем, и постоянно, всякий день имя мое оскверняется. Мы видим, ни о какой-то же вообще речи нет. Ситуация такая, что в каждый день имя Всевышнего оскверняется, правители вопиют. Тем не менее, Геула будет. Это вот подтверждение к Раби Йошуа. Не от Тешувы зависит, а от иного. И дальше он, ну, так сказать, поясняет свою мысль. Что значит бесплатно ушли, бесплатно будете взяты оттуда. Сама по себе идея бесплатно, значит, надо платиться. То есть не будет действовать Медоздин. Срок назначен, и в нем дело, а не в Медоздин. Тем не менее, насильное Тешува будет. Тешува из-за страха. Уже вроде как Медоздин, чтобы без него не обойтись. Но как это соединить? С одной стороны, не один, с другой есть один. Это вот пример, как, условно говоря, Хакодеш Боруху обводит сам себя вокруг пальца. Что имеется в виду? Конечно, все стоит на Медоздин. Поэтому нужна Тешува. Если народ не сделает Тешува, по Медоздин может прийти свет в мир. По Медоздин. Так установлено, он не будет отступать от этого. Но что он делает в этой ситуации? Он, поскольку срок уже установлен, а народ не готов еще, Дин не пускает, а срок установлен, что он делает? Он спускает царя сверху, который устроит такую жизнь, что делает Тешува. Пожалуйста, Медоздин удовлетворена, а народ сделает Тешуву. Он умеет придерживаться двух направлений. И Дин, и в то же время, когда ему надо, он обойдет его. Так, через Медоздин. Он не отказывается от этого. Сделает Тешуву. Из этого нельзя, все просто раз, и пришел Мешиах сверху. Да нет, Тешуву. Дин не пускает, и он не будет действовать против Медоздин, просто спустит храм сверху, и все, он теперь на земле стоит. Такого не будет. Нужно, чтобы Мидас Дин так сработала, чтобы она себя сама удовлетворила. Вот он делает. Но дальше Гемора говорит здесь две интересные детали. Значит, он поясняет, что не бесплатно. Значит, не бесплатно. Не за день, не за кесов. Не за деньги, не за кесов. Не за тышово и майсим товим. А бесплатно. Вот что Рабишу говорит. Он здесь говорит, поясняет эту концепцию бесплатно. В чем оплата? Что может, как бы, так сказать, решить ситуацию без его вмешательства? Само по себе придет Мешиах. Деньги. И тышово и майсим товим. Что здесь имеется в виду? Вот это интересный момент. Две вещи Рабишу указал. Кесов. Тут надо знать терминологию. Язык охотник. Кесов – это металл, который обозначает Мидас Хесед. Заов – это золото, обозначает Мидас Дин уже. Кесов – это правая сторона. Левая сторона – это уже вот золото. Правая сторона Мидас Хесед – это Оэр, свет. И вот способ привести этот свет в мир – иметь этот свет на земле. Это вот первое, что Рабишу говорит. Если бы был свет, то он мог бы привести этот свет сверху. Свет притягивает свет. Этот свет, он отражен здесь словом кесов, серебро, металл из серебра. А как это перенести на духовный уровень? Что это вот, где этот свет? Где у нас свет здесь, в нашем мире, там Исраил? Вот здесь свет, вот он. Вот это свет. Кто не видит в компьютере, я показал, значит, в классе. Это Гемора, другие сфарим, Тора, Миют Тора, внутренняя часть. Что у всего есть своя, свое тело, своя душа. Вот, так сказать, свет Тора, он сам внутри этой Торы, внутри. И будет работать. Вот что говорит Гемора. Не будет у вас такой ситуации на приход Мешиаха, что этот внутренний свет будет служить вам выкупом. Бесплатно будете выведены. Был бы свет этот, не надо было бы этого бесплатного. Он бы сам и вывел. Увы, та реальность, в которой мы живем. Он есть, Тора никуда не делась, но у нее не та сила, чтобы притянуть Мешиах. Она недостаточна. Дальше Рабишу указывает на Тешуву и Майсим Товим. Это уже как бы внешняя часть. Действие, Тешува, направленность просто вверх. Это не пнемиют, это внешнее. Этого тоже нет. Если бы это было, это тоже позволило бы. То, что Рафа имеет в виду, Тешува и Майсим Товим. Нету. Поскольку нет, значит, это тоже не сработает. Такое объяснение Рабишу, значит, дает этому пасук, Мишая, который подтверждает его точку зрения, что нужен срок. Ситуация, которая на Земле, она не соответствует тому, но есть срок, и это будет. Он поясняет, так сказать, моменты вот этого несоответствия. Кесов и Шума Измутон. Значит, что получается? Вот есть две точки зрения. Шму, Мароем, Рабелезер и Рабишуа, Аноем. Но хорошо, мудрецы спорят. Это ситуация нормальная. Посмотрите, каждый из них имеет пророка за собой. Получается, махлокис в пророчествах. Ирмия считает так, а Ишая считает по-другому. Это уже нехорошо. Мы понимаем, что пророчество у нас не выйдет. В небесах как-то решили. И мы видим, что пророк ошибся, Ахас ушел он. Как же понимать тогда здесь? Один одно говорит, другое другое. Помочь может следующее. Понимание, что такое пророчество. У нас было отмену, прорабатывали на одном из занятий. Пророчество не значит, что вот только так и будет. Это вариант того, чтобы так было. Но дальше ситуация может меняться. Например, ну мы говорили, что в Танахе много случаев, что пророки говорят, сделайте, вот будет это, если делается это шоу, тогда это уже не будет. Есть декрет, программа развивается по такому-то сценарию, но если вмешивается какой-то другой фактор, повлияет. А что складывается в программу, это надо понять. Пророк увидел что-то, ему предсказано, вот это будет. Откуда это? С неба. Он видит то, что там на небе. Хорошо. Но что значит на небе это сложилось, что так должно быть? Откуда? Откуда это взялось? Это значит, вот то пространство верхнее, которое было, оно должно дать такой плод через, ну, 15 лет, предположим, если пророчество должно сосредоточиться через 15 лет. Уже ясно, к чему дело идет. Это движение пространства верхнего уже идет, и оно придет в ту точку через 15 лет здесь на Земле. А там уже эта линия прочерчена. Вот пророк ее и видит. Он говорит, это будет через 15 лет. И так оно и должно быть. Но если происходит изменение там наверху, то есть какая-то сила вмешивается, и меняется эта программа, ну так все, дети 15 лет, уже по-другому пойдет. А Кодеш Бороху флексибл. Он, так сказать, не тоже вум и все. Глыба, которая не меняется. Это не материя, которая меняется. Только с молотком, если в нее стучать. Он по-другому действует с миром, он другой. Другой способ управления миром. Поэтому, если мы здесь имеем два пророчества, которые друг другу противоречат, значит, есть две линии. И та имеет место. Значит, один из них ошибся. Это не дело то, не то, что вот человек думает, и так можно подумать, и так. Нет, на самом деле есть эти две программы. На самом деле есть программа, которая следует за Раби Лезер и Рав. На самом деле есть программа, которая следует за Раби Ишуа и Ашму. Они есть, вот пророки про это сказали. Ну, так оно все обернется. У нас еще есть возможность изучать Гемору дальше. Мы на этом не кончили. Следующее занятие будет продолжение вот этих выяснений. Какая программа, так сказать... Какой вес имеет? Пожалуйста, сейчас какие вопросы есть? Третий вариант обе может дать. Нет, понимаете, обе... Секунду. Значит, ситуация такая, что, в принципе, разница между двумя точками зрения. Одна есть срок, другая нет. То есть, Тешува приходит по сверху из-за страха, или она приходит из-за движения. То есть, по первому мнению, срока никакого нет. Я согласен с тем, можно принять тот факт, что обе программы работают. Конечно, работают программы Тешува, это вне сомнения. Но какая, так сказать, возымеет действие, это вопрос. Не могут одновременно обе случиться. Либо есть срок, вот последний назначен, уж не важно, что будет, все равно вот в этот момент, в этот день оно и будет. Или, так сказать, это... Срок может оттянуться не сегодня, через год, не через год, через три года, не в этом поколении, так в следующем. Это вот первая точка зрения. Два разных подхода. Еще вопросы?
У меня вопрос. Я хочу вернуться к свободе выбора, которая нам дана. Вы упомянули такую болезнь, как поверхностность. Свобода выбора вернуться к шуве, я имею в виду, человека, еврея. Значит, вы упомянули поверхностность, как известно, это влияние дома, болезнь поверхностности, это влияние в сегодняшнем мире и дома. То есть евреи, к сожалению, ассимилируются пачками и вообще забывают, кто они и что они, ничего не знают. И вот вопрос. Человек, который живет в чуждой среде и пропитан вот этим вот влиянием и дома, как он может вернуться к тшуве? Как он может это выбрать? Если Всевышний не разбудит ему эту точку в сердце, не пошевелит эту нефеш элокит, не поможет ему проснуться, как человек, который слеп и глух и вообще ничего не понимает в жизни еврея, как он может сделать выбор и вернуться к тшуве?
Значит, тут разные вещи. Первая вещь про человека конкретного, второе про народ в целом, так?
Давайте сразу... Не конкретного никого не имею
в виду. Не, я имею в виду не конкретного, а отдельного человека, вот так скажем. Отдельного человека. Отдельного человека.
Которого мы могли бы, может быть, помочь.
Отдельного человека, так. Сначала так. Значит, отдельного человека. Как он может прийти к Тешуве? В плане поверхности, скажем, или в другом, как вот я вижу, в принципе, разницу, если не будет вмешательства сверху, правильно?
Да.
Значит, это обширный вопрос, но я, так сказать, думаю о том, как его сократить. Можно было пол-лекции сразу устроить на эту тему. Идея вот в чем. Так сказать, почему одни приходят к Тешуве, другие нет? Начальные условия так внешне выглядят одинаково. Росли в одной среде, все обстоятельства примерно те же самые. Один поворачивает в эту сторону, другой нет. Из-за чего? Значит, ну, ответ такой, что обстоятельства так сложились у одного. А вот другой в те же самые обстоятельства попал, и у него не пошло в эту сторону. Значит, что же произошло? В чем разница? Разница в том, что у одного... Разница в душе. У одного душа настроена, то есть не то, что настроена, она имеет силу соединения с верхом. Дальше есть заслонки. Значит, разные, либо личные поведения, либо воспитание, либо еще что-то, среда, что угодно, заслонки. Но когда наступает какой-то момент, обстоятельства, или встреча с кем-то, или еще что-то, эти заслонки убираются, отодвигаются, и вот то, что внутри, оно, так сказать, начинает преодолевать эту преграду. А у другого нет. Здесь все определяется либо степенью заслонки, либо чувствительностью души. Это главное. Чувствительность души. Дальше. Если Всевышний видит, что вот душа так она может, он сделает так обстоятельства, подгонит, то будут те обстоятельства, в которых вот можно будет пойти в эту сторону. Он участвует. Свобода выбора, что когда передо мной определенные обстоятельства, мне решать, куда идти, вправо или влево. Нет, если... Подождите секунду. Мы говорим про ситуацию, когда вот стоят... Это, я отвечаю на ваш вопрос. Есть среда, которая блокирует. Вопрос был, а как же? Пока Всевышний вмешается, ничего не будет. Я говорю, что если у человека есть чувствительность к верхнему, тогда найдутся способы, что он поставит этого человека в такую ситуацию, где у него эта чувствительность начнет прорываться. Либо ему книга попадется какая-то, либо человека кого-то встретит, либо по голове как-то стукнет. Что-то будет. От чего? Это будет ему подыграно вот так. Но в этом, вот когда что-то будет подыграно, он должен будет выбраться. Я знаю много случаев. Много случаев знаю. Из Америки опыт был, экспириенс, большая там группа. В общем, разные люди, это, с ними так складывалось. И они каждый по-своему приходили к этому. Я могу сказать про себя, как я пришел к этому. Хотите, расскажу?
Да.
Это было очень интересно. Я работал в Ленинграде, это был не Питер, а Ленинград. Математическая школа номер 30, престижная. Я там преподавал математику. Там был коллега Гельфонд, еврей, который был очень образованный, он знал очень много, и математика была настоящая, не просто учитель. Вот мы ехали как-то в метро Парка Победы. В Васильевском тогда. И мне сказал, знаешь, есть Бог. Ничего себе, думаю, это он такой брякнул. Мне было 25 тогда. Но я его глубоко уважал. Я видел, что это человек как-то думающий, очень умный, много знает. И может просто так брать и сказать. Я заинтересовался. Я как-то так узнал это. Он мне дал книгу. Книгу по истории средних веков. Книга была скучная. История средних веков написана так, что мне скучно было читать. Но какой-то там 100 с чем-то страниц он мне дал, я не мог игнорировать, я уважал. Думал, что я что-то здесь найду. Я увидел страницу живую. Про что это была страница? Про христианского Бога. Но там было вот это слово упомянуто. Была эта концепция, и она меня задела. Это было то живое место во всей этой истории средних веков, на которое душа среагировала. И вот так началось движение. Сейчас человек преподает Тору. Но чего началось? Движение души. Были обстоятельства, вот он брякнул, и книжка подвернулась, и оно пошло раскручиваться. Вот так оно устроено. Но если бы не было внутри вот этого стремления, так сказать, познать и соприкосновения сверху, я прошел мимо. Эта страница прошла бы мимо меня, как остальные прочие, все. Вот это определяющий момент. Значит, это один из способов. Есть и другие какие-то способы. Я знаю пример тоже, вот, машинная катастрофа была, car accident. Женщина присутствовала. Она говорит, значит, она вышла, машина в смятку, она ничего, отряхнулась и пошла. Она была атеисткой, осталась атеисткой. Но не подействовала. Мне надо было одной странички. Ее тряхануло, показала. Она пошла, как будто ничего не случилось. Отряхнулась. Все. Это пример того, что все зависит от человека. И он никому не навязывает. Он помогает только. Зачем навязываться? Хочешь жить в этой грязи атеизма? Ну, живи. Умри. Так? И дальше тебе там, значит, прочистят мозги, куда ты попадешь. И приходи снова в этот мир, думай снова, есть Бог или нет Бога. Навязано не будет. Разве что Аман. Но Елена Мицраим, пожалуйста, оставайся в Египте. Хочешь, оставайся, погибай, но там есть полно могил. Есть куда храниться, земля большая. Такое решение вопроса тоже существует, как показывает история. Еще вопросы?
вы сказали, что не евреи не могут влиять на духовное пространство, да? Вот все страдания евреев идут от неевреев, идут от разных там. Практически евреи от чего страдают? И катастрофа, и все. Значит, они как-то влияют. Через евреев они влияют, эти страдания. Приносят чужие народы евреев. Вот как это... Значит, каким-то образом они так влияют?
Значит, они влияют... Первое, я не хочу согласиться с тем, не могу согласиться с тем, что страдания евреев от неевреев. Так, от евреев еще больше страданий, геморроч, не мое мнение, чем от неевреев. Понимаете? От того, что у нас на этой земле... там вот, я не хочу сейчас фамилии просто перечитать, но понятно, кто портит жизнь и портит кровь. Так? Их полно. И от них, то есть, страданий больше, чем того, который сидит там в этом Тегеране. Понимаете? Корень не в них, не в Тегеране, а в нас. Это раз. Дальше теперь, конечно, мы живем, теперь по существу же ответ. Конечно, мы живем в пространстве всей планеты. И, конечно, те, которые нас окружают, они влияют на это пространство. И духовные болезни, они во многом оттуда, с той стороны идут. Это тоже верно. Но когда говорилось на занятии, говорилось не про влияние здесь внизу, а на влияние на верхний мир. Вот на верхний мир они туда руку не могут протянуть. Об этом шла речь. Здесь на земле у них щупальцев полно, потому что представители ситрахры. Представители ситрахры. Конечно, у них есть влияние здесь на земле. Кого они атакуют? Они между собой тоже сражаются. Очень хорошо. Тойвмёв. Но они атакуют, это цель, Ситрахры, Амисраил, Амкоидыш. Еще, пожалуйста.
Пророчество. Пророчество, значит, у меня было представление, что пророчество, ну, как бы на все времена. Вот на все поняли. Но я поняла сейчас, что они разные пророчества. Да. Есть пророчество на 15 лет, на какое-то это поколение, которое было. Есть пророчество, которое через все времена. Вот, наверное...
Есть такое, это... конечно. Пророчества есть, которые стоят и никуда не денутся. Например, пророчество Мессии, что Мессия придет. Это есть разное, есть многообразие, нет однозначности. Еще есть какие-то вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Спасибо всем. Всего самого доброго. До завтра.